Сегодня мы читаем первую песню Шримад-Бхагаватам, которая называется «Сарга» или «Творение». Глава 18. Сын Брамана проклинает Парикшита. Текст 46. Перевод. Император Парикшит, благочестивый царь, он очень знаменит и является совершенным преданным Верховного Господа. Он святой в царском роду, и на его счету много жертвоприношений коня. Если такой царь утомлен, измучен голодом и жаждой, он отнюдь не заслуживает проклятия. Комментарий у Божественной Милости Абхая Чаравинда Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады Киджа. Объяснив общие положения, касающиеся места царя в обществе, то есть, что царь не поступает неправильно и таким образом не подлежит порицанию, мудрец Шамика захотел сказать несколько слов непосредственно об императоре Парикшите. В этом стихе кратко описываются особые качества Махараджи Парикшита. Этот царь, даже если принимать в расчет только его качество как царя, был правителем, который на деле следовал религиозным принципам царского сословия. Обязанности всех каст и укладов жизни общества установлены в шастрах. И император обладал всеми качествами кшатрия, указанными в Бхагавад-гите 18.43. Он также был великим преданным Господа и осознавший себя душой. Такого царя усталого и измученного голода и жаждой ни в коем случае не следовало проклинать. Таким образом, Шамика Риши признал, что Махараджа Парикшит со всех точек зрения был проклят совершенно несправедливо. Хотя брахманы в целом не были причастны к этому инциденту, тем не менее из-за ребяческого поступка сына брахмана изменилась вся ситуация в мире. Так Риши Шамика, брахман, взял на себя всю ответственность за деградацию мирового порядка. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадатара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари. Итак, в этом стихе Шамика Риши продолжает сокрушаться. И когда Шамика Риши узнал о том, что его сын, который должен быть его наследником в области знания, обычно у царей сыновья – это наследники престола, наследники богатств, наследники власти. У брахманов сыновья – это наследники знания, наследники знание того, как проводить жертвоприношение и так далее. И поэтому, вне всякого сомнения, Шамика Риши каким-то образом ставил ставку на своего сына, что он будет достойным его последователем. И каково было его разочарование, когда когда он увидел, что его сын не только его последователь, а причина падения брахманов. Он сразу это понял. Существует несколько видов риши. Существует просто риши. Существует... Дальше идут раджа-риши. Раджа-риши – это святые цари, к числу которых относился Махараджа Парикшит. Также существуют брахма-риши, то есть риши, которые полностью обуздали свои чувства, которые знают Веды. И также существуют Маха-риши, это высшие из риши. Это риши, которые обучают других риши. И здесь, в этом стихе, Шамика риши назван просто риши. И царь Паришит был Раджа-риши, или святой царь. Таким образом, в этой истории участвуют два риши и сын риши. И поэтому, когда Шамика риши узнал о том, что его несмышленый сын проклял царя, он очень расстроился. Когда он вышел из медитации, он увидел, что на его шее висит змея. И как настоящий браман, он не придал этому никакого значения. У него не было никаких волнений, никаких страхов, что, может быть, и во время медитации эта змея заползла на шею, хотела, все, может быть, укусила. Как однажды рассказывали историю про мальчика в Гурукуле. Этот мальчик шел в Майпуре, он шел просто по тропинке, и что-то уколол ногу. Он подумал, что какая-то колючка попала в ногу и не придал этому значения. Но к вечеру у него поднялся жар, очень высокая температура, его сразу начали спрашивать, что произошло. И он сказал, похоже, я на колючку наступил. Спросили, в каком месте, он показал, там две были маленькие-маленькие точки. И тогда стало ясно, что мальчика укусила кобра. Вот. И мальчик на глазах умирал. И один духовный учитель из Клана, он хорошо знал эти мантры, заклинания. Он начал читать эти мантры. Читал всю ночь на нем эти мантры. Бхактивинода хорошо. И в какой-то момент жар стал настолько сильным, что начал выступать пот. И потом из пор полезла желтая жидкость. Полез вот этот яд. Так или иначе, таких случаев много. И Шамика риши был спокоен. Но в тот момент он вдруг увидел, что его сын почему-то плачет. И он спросил, что же произошло, почему ты плачешь? И тогда он рассказал историю о том, как он видел, как царь Парикша зашел в хижину. И когда следом он зашел в хижину, он увидел на своем отце, который погрузился в медитацию, мертвую змею на шее. А змея – это такое животное или рептилия, очень опасная и завистливая. То есть змея завидует всем, и поэтому, кого бы ни встречала змея на своем пути, она жалит. Вне зависимости от того, хочет она его съесть, не хочет, человека, она просто жалит змея. И на шею обычно вешают гирлянду, и он увидел, что вместо гирлянды висит змея, и он очень, очень оскорбился. И он впал в гнев. На самом деле, если мы более тонко посмотрим, то увидим, что на самом деле это был план Кали. Махараджа Парикшит в свое время он не убил Кали. Он отпустил Кали, дав ему разные места, где он может обитать. И Кали, как опасный враг, как опасный лазучик или шпион, он наблюдал, где же слабые места, куда же можно нанести первый удар, самый основной. И он понимал, что сила общества состоит в браманах. Браманы дают силу обществу. И поэтому он понимал, что первый удар он должен нанести на браманов. Если падут браманы, то 100% произойдет падение кшатриев, и затем все остальные будут падать. Он понимал. Но браманы, риши, они достаточно сильные, достаточно могущественные. И тогда Кали выбрал этого мальчика для того, чтобы использовать его, так как он является сыном риши, в самом будущем риши. будущий браман, он использовал как причину падения, причину падения брамы. Потому что если какой-то риши или известный великий браман делает какую-то ошибку, потом следующие поколения начинают ссылаться на него и говорить, что вот он таким образом делал, значит, и мы можем это делать. И говорится в Ведах, что сын не отличен от своего отца, это продолжение своего отца. И посему будущие поколения, они могли показывать пальцем на этого сына брамана и говорить, что браман проклял, поэтому браманы могут всех проклинать. А коли браманы всех подряд проклинают, даже незаслуженно, значит, браманы падают. Браманов перестают уважать. Так мы видим в истории, когда это в средние века было, когда духовенство стало отходить от принципов дхармы, они начали наслаждать свои чувства, начали заниматься недозволенными вещами. Хотя духовенство в Европе, в основном это были католики, у них такое правило, если ты принимаешь духовный сан, например, сан, даже сан просто священника, или как они называются, католика. У этого поляков ксенс, а так вообще. Да, становишься священником, пастором, то ты должен принимать монашество. И бреют. Вот они принимают монашество, то есть они принимают полный целибат. Это касается не только священников, это также касается и более высших сословий, таких как епископы, архиепископы, кардиналы и сам папа. Они все должны держать целибат. Но в какой-то момент они начали заниматься политикой, начали нарушать принципы. И кшатрии, или короли и вассалы начали презирать их. Они увидели, что они не показывают должный пример благочестия, не показывают пример правильного поведения. И они стали игнорировать их указания. В какой-то момент цари уже не обращали внимания. Это произошла первая революция, когда свергли так называемого брамана. И как только царям дается воля, правителям, императорам дается воля, когда их не сдерживают разум высших сословий, таких как брамы, они начинают творить бесчинство. То есть они начинают жестоко эксплуатировать своих вассалов. Эти вассалы эксплуатируют вайшев, вот, эксплуатируют шудр. И в конечном счете обязанность кшатрия заботиться о низших классах, заботиться о браманах, заботиться о низших классах. Они уже презирают браманов. И они также презирают более низкие, низшие классы и эксплуатируют их, вместо того, чтобы покровительствовать. А покровительствовать – это не значит эксплуатировать. Дело в том, что сейчас слово «покровительство» имеет уже другой смысл. Покровительство – значит править, эксплуатировать, взимать налоги и так далее. Но слово «покровительство» происходит от слова «кров». Давать кров или давать прибежище. И кшатри перестали это делать. И таким образом духовенство стало презирать кшатриев, кшатри презирают духовенство, также вайши и шудр презирают кшатриев, те, в свою очередь, их презирают. И таким образом все общество стало пронизано завистью, злобой и гневом. И это привело к тому, что произошла следующая революция. Произошла какая революция? Следующая буржуазная революция, да. И буржуа свергли кшатриев. Стало еще хуже. Они стали еще больше эксплуатировать простых людей ради наживы. и уже не гнушались ничем, никаких принципов не было. Уже короли и цари были вот именно по своей касте, были вайши. И гнет в какой-то момент стал настолько сильным, что произошла пролетарская революция. И таким образом, сначала были ослаблен класс духовенства, затем он постепенно уничтожался. Затем после этого свергли класс кшатриев или знати, как знать их называли. Вот, и они никакого влияния не имели, просто это было, знаете, фикция. Лорд, там, или маркиз, или герцог, это просто фикция была. Просто титул и все, над этим смеялись. И затем свергли всех. Свергли и вайши, свергли. Вот, и наступила вот эта вот пролетарская революция. И шудры начали управлять обществом, и общество покатилось вниз. Вот такая вот деградация. Деградация. И все это шло от Шамика Риши. Шамика Риши взял на себя ответственность за все это. И что же произошло с Парикшитом, когда он набросил змею на шею Шамика Риши? В какой-то момент он сначала был в гневе, но потом в какой-то момент, пройдя буквально какое-то время, он вдруг пришел в себя и подумал, почему я, собственно, гневаюсь? Какой повод, чтобы гневаться? Какое я имею право оскорблять мудреца? И он понял, что совершил очень такое суровое, страшное оскорбление. И Махарадж Парикшит говорил сам с собой, он сказал, что я нарушил религиозные принципы. И какой прок от всех моих жертвоприношений, какой прок от дхармы, которой я следовал. Просто одним действием я все перечеркнул. Он шел и думал, о том, что мне необходимо принять наказание какое-то, я должен быть наказан. Он шел, думал, и думал о том, что он должен быть сурово наказан, он был готов. Мало того, он призывал это наказание, он вело провидение, ты должен меня наказать. Должно меня наказать, я должен быть наказан. И на самом деле он ждал этого наказания. И через какой-то момент ему сообщили, что сын Брахмана проклял его через 7 дней быть укушенным летучим змеем Такшакой. И он воспринял это как облегчение. Знаете, если чего-то ждешь, и вдруг это сбывается, потому что, ну вот, все, я так и думал. И он вздохнул с облегчением по двум причинам. Первая причина кроется в том, что он должен отработать этот грех. Это оскорбление должен отработать. И вторая причина. В чем состоит вторая причина? Да, освободиться от всего, освободиться от царства, освободиться от слуг, от родственников, от богатств, от славы, освободиться от последователей и так далее. И такого умонастроения Раджа Риши, не просто царя, а святого царя. По сути дела, он воспитал своего сына, царя Джанамиджаю, и царь Джанамиджаю строго следовал принципам, которые установил царь Парикшит. Но! Было одно но. Так как брахманы были прокляты, то автоматически кшатрии тоже прокляты. И какое-то проклятие все-таки лежало на его сыне, царе Джанамиджаю. И это проклятие, это была месть. То есть сами по себе цари, в таких случаях они не мстили, они все понимали прекрасно. Но царь Джанамиджая решил отомстить. И так как брахманы, уже проклятие пошло на брахманов, брахманы уже начали деградировать, он собрался провести крупнейшее в мире жертвоприношение, но не жертвоприношение коня, не Ашваметха Ягью. Он решил провести Сарпа Ягью, или жертвоприношение змей. В истории такого еще не было, чтобы какой-то царь проводил жертвоприношение змей. И он собрал браманов вокруг себя. И эти браманы знали очень могущественные мантры. И своими мантрами они могли привлечь змей всей вселенной в жертвенный костер. Но, по идее, разумные браманы, они должны были остановить царя Джанамиджая от этого. Но они не остановили. Потому что проклятие уже пошло. Браманы были обречены. И поэтому Кали уже начал действовать. Когда ложится, есть, например, какое-то общество, очень уважаемое общество, если хотя бы один член этого общества делает какой-то нехороший проступок, пятно ложится на все общество. И это общество уже теряет уважение, уже теряет престиж. И точно так же здесь произошло. Когда этот мальчик проклял царя Парикшита, вот это пятно, или вот это вот проклятие, или вот это осуждение, оно легло на весь род браманов. И ответственность за это принял Шами Кариши. Он очень горячо молился Господу. Его молитвы очень были похожи на молитвы царя Парикшита. Он просил о наказании, как я могу искупить этот грех. И буквально через несколько поколений после царя Джанамиджая началось серьезное крушение класса кшатриев. Дело в том, что в ведические времена было все очень строго, было все очень точно и четко. Цель каждого царя была такова, что он должен был иметь сына, и этот сын обязательно должен занять престол. Считалось, что если у царя нет сына, то этот место такому царю в аду. Все это прекрасно понимали. И поэтому, если у царя не было сына, он призывал всех браманов, самых мудрых, самых могущественных, чтобы они проводили жертвоприношение, чтобы все-таки сын появился. Это была одна из главных обязанностей кшатрия или царя. И все знали, что у него родился сын, у царя родился сын, и никто не посягал на место царя или императора. Никто. Все знали, что есть сын, и сын должен занять престол. Это дхарма. Если мы нарушим каким-то образом дхарму, это придет конец всему. Они все это понимали. Но когда после падения браманов произошло падение кшатриев, с этого момента начались дворцовые интриги и дворцовые перевороты. Так был один кшатрий, и у него был сын, но также у него был министр или военачальник, который постоянно был правой его рукой. И в какой-то момент этот министр захотел своего сына поставить на престол вместо сына этого царя. И тогда он коварно и варварски убивает этого царя. И так как его сын несовершеннолетний, маленький мальчик, он становится регентом или правителем вместо царя. И став правителем вместо царя, так как браманы уже к тому времени начали терять свое могущество, браманы начали терять свое влияние, он начал менять законы дхармы. Основные законы кшатриев – это законы ману. В законах ману указывают, что нужно делать, что не нужно делать, особенно там обязанности кшатриев прописаны. Сами ману, они тоже являются в системе полубогов, как кшатри являются. И поэтому вот законы ману, они имеют такое интересное свойство. И он начал менять вот эти законы. И он поменял законы таким образом, что наследником престола должен стать не сын этого царя, а его собственный сын. И после этого деградация пошла и пошла. Потом они дальше начали менять, не дальше начали менять законы. Потом другие вещи начали происходить. В царском роду 8 детей, и младший брат, он подумал, почему старший должен занять престол? Я более достойный. И он просто убивает всех своих братьев и занимает престол. Вот такие вот. То есть внутри кшатриев уже пошла резня. Потом они дальше начали менять законы. И один из законов был таков, что кшатриям уже разрешалось жениться на шудране. Вообще кшатри, они очень строго берегли свою честь. И считалось, что брак, если мужчина кшатрий, а жена его даже брамани, из браманской семьи, это считалось очень-очень нехорошо считалось. Потому что у жены совершенно другая природа. Вот. Она помогает своему мужу, такая жена помогает своему мужу в проведении жертвоприношений, она помогает ему в чтении мантр, в поклонении, в основном в совершении аскез. Вот. И такая природа, они так, эти девушки, воспитаны. А тут какие аскезы? Тут наслаждаются. Наслаждаются. И природа полностью полная несовместимость, или это называется расабхас. Вот. И поэтому такие браки не поощрялись в ведические времена. Также не поощрялись браки, если кшатрий брал в жены вайшу, потому что она вдохновляла его больше собирать налогов, денег и так далее. И умонастроение кшатрия уже могло быть умонастроением вайши. Но когда кшатрии начали жениться на шудране, первый кшатрий, император всего мира, он женился на шудране, и когда все посмотрели, мы можем брать теперь кого хотим, и они от радости начали брать в жены шудрани. И вот это умонастроение шудр начало входить в целые династии кшатриев. И тогда, когда шудрам дают много денег, они начинают пьянствовать, они начинают нарушать все принципы шудры. Поэтому считается, что у шудр должна быть зарплата ограничена, им нельзя много денег давать, иначе они пойдут в разнос. И так как вот эти шудрани, они стали женами этих кшатриев, у них появилось много денег, много власти, и они пошли в разнос. И они стали вдохновлять своих мужей. И эти кшатри уже просто грабили население. Если им что-то было нужно, они просто брали отряд, вот, и нападали на своих же собственных подных и просто грабили, как обычные грабители. Это уже было примерно 2-3 тысячи лет назад, это уже начало происходить, такие вещи начали происходить. И потом люди, Ядьята, Чарати, Шештхас, Татата, Ветараджанас, Самат Парманам Куруте, Локас, Татану, Вартате. Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют за ним. И люди, видя, как кшатрии таким образом грабят народ, они тоже стали грабителями. Все общество превратилось в общество грабителей. Стали грабить друг друга. Вот так вот деградация браманов постепенно привела к деградации кшатриев. И царь Парикшит, так как он был раджа-риши, то есть святым царем или ученым царем, он понимал, к чему все это ведет. Он все прекрасно понимал. И когда царь Джанамиджая начал производить вот это вот жертвоприношение, собрались самые-самые лучшие мудрецы со всей земли. Он был царь Джанамиджая, после Махараджа Парикшита, был императором всего мира. Он призвал самых-самых могущественных браманов, самых могущественных риши. Вот. И они начали читать мантры. Он им посулил, конечно, огромные богатства за это жертвоприношение. И когда они начали читать мантры, то змеи со всех планет, где только есть змеи, с этой планеты Земля, с Нага, Локи и так далее, они начали падать в этот костер. И великие змеи, при этом они держали совет, что делать. Что же делать? Змеиный род будет уничтожен. В течение нескольких дней это жертвоприношение было запланировано. Там падали тонкие, толстые змеи, вот этот жир кипел, вот, костер горел. И царь Джанамиджая, глядя на это, улыбался. Месть. Месть со своего отца. Вот с этого момента пошла вендетта. Месть, родовая месть. И причиной тому был змей Такшака. Причиной этому был. И Такшаку один раз чуть не убил Арджуна. Один раз чуть не убил Такшаку. Или Кришна, не помню. Кришна, по-моему, чуть не убил Такшаку один раз. Вот. И ему повезло, что ему покровительствовал Индра. И Индра его спас. Но это отдельная история. И вначале падали такие более слабые змеи, которые не могли противостоять этим мантрам, они падали. Вот, могущественные змеи, и среди них были великие змеи, представьте, среди них были васуки, среди их змей, Анантошеша, тоже змеи. То есть вообще змеиный род, он делится на две части. Есть благочестивые змеи, есть неблагочестивые змеи. И к неблагочестивым змеям относятся такие, как Такшака, или такие, как Калия, или Акхасура, вот такие вот змеи неблагочестивые. Вот. И уже примерно половина змеиного рода уже было уничтожено в огне жертвоприношения. И тогда вот эти вот главные змеи, васуки там и так далее, они собрались на совет и начали думать, что же делать, как остановить это жертвоприношение. И в какой-то момент они поняли, что есть один браман, который может остановить это жертвоприношение. Вот. И им удалось уговорить этого брамана. Он пришел на жертвоприношение. Вот, и от него исходило сияние. То есть, знаете, когда браман совершает аскезы, совершает какие-то покаяния, эпитимии, совершает, погружается в изучение шастр, он накапливает определенный теджас или определенное могущество. И от его лица начинает исходить сияние. Ну, мы, может быть, не видим, да, но в те времена люди видели сияние. Вот это люди были более такие развитые, более сильные и психически, и физически. Когда он появился, все увидели, какое сияние от него исходит. Царь Джанмиджая был потрясен. Он подумал, вот он, браман, который нужен мне. Если у меня будет этот браман, то мне ничего не страшно вообще. И тогда он воскликнул, о, браман, как я могу послужить тебе? Проси у меня, чего хочешь. И он ему сказал, останови жертвоприношение. И так как слово кшатрия, это что-то очень серьезное, это что-то очень важное. Если кшатрий что-то сказал, он не может отказаться от своего слова, иначе он будет опозорен на все три мира, и весь его род будет опозорен на все три мира. В этом роду родился Махараджа Парикшит, в этом роду родились великие воины, такие как Бхима, Арджуна, Юхиршхира и так далее. Этот род должен быть предан позору. Ему ничего не оставалось, как остановить жертвоприношение, и поэтому вот эти вот твари еще живут. Если бы царь Джанмиджая провел полностью жертвоприношение, то змей во Вселенной бы не было. И таким образом, когда царь Парикшит узнал о его участи, он был настолько могущественный риши, что он мог предотвратить все это. Он мог специальными мантрами, ему не надо было даже браманов призывать, чтобы они как-то защитили его от этого проклятия. Он сам мог нейтрализовать это проклятие. Он был великим преданным Господа. Но царь Парикшит также обладал одним очень удивительным качеством, это смирением. И он увидел в этом руку Господа. Он еще не знал, что ему будет, хотя он догадывался, что ему будет поведан Шримад Бхагаватам. Еще не появился Шукадева Госвами, но он догадывался, что скоро поведают Шримад Бхагаватам. Так, когда Кришна покинул эту планету, Когда Кришна покинул эту планету, все спутники его ушли, с ними дхарма ушла, религиозность. Вот. Но Сута Госвами говорит, что вместо Кришны остался Шримад Бхагаватам. И Шримад Бхагаватам нужно было поведать миру. И жребий пал на Махараджа Парикшита. Он должен быть главным или тем, кто распространит Шримад Бхагаватам среди людей в этого века Кали. Ему был дан жребий такой. Дело в том, что когда Кришна ушел, Матхура сразу же опустела, так как все преданные Кришны, они отправились вслед за ним. И Матхура была совершенно пустым городом. И царь Парикшит подумал, что нужно назначить кого-то царем Матхуры. И он подумал, что лучшей кандидатурой будет царь Варжанаб, правнук Кришны. Это лучшая кандидатура. Лучшей кандидатуры не найти. И он тогда назначает правителем Матхуры царя Варжанаба. И Варжанаб пришел в этот город один и стал править один в этом пустом городе. И однажды Махарадж Парикшит, они обижают свое владение, он решил посетить Матхуру. И он посетил Матхуру, и вдруг увидел, обычно, когда царь приезжает, император всего мира, там сразу люди все выходят, они начинают бросать лепестки, они начинают встречать. Вот. Весь город собирается, чтобы встретить императора всего мира. И вдруг он с ужасом увидел, что никто его не встречает, что-то произошло. Такое впечатление, что город вымер. И когда он на своей колеснице подъехал к главному царскому дворцу, он вдруг увидел, что вышел один Махарадж Варжанаб. И он выразил ему поклон и пригласил. Он сказал: «Почему ты один? Почему у тебя нет слуг?» Он сказал: «Так получилось, ты мне дал этот город, я приехал в него, и там никого нет. Я не знаю, что произошло, где подданные, где жители этого города». И тогда Махарадж Парикшит позвал семейного жреца, брахмана, великого брахмана, который известен во всех трех мирах, как Сандилья Риши. И Сандилья Риши сказал: «Очень просто. Там, где нет брахманов, там нет никого. Здесь нет брахманов, поэтому здесь никого нет. Нужно просто, чтобы здесь поселили несколько брахманов, и тогда люди сами начнут приходить. И кшатри придут, и вайши, и шудры все придут». И таким образом, несколько брахманов поселили рядом с дворцом, и очень-очень скоро Матхура заполнилась, весь город заполнился. Нужно отдать должное Матхуре. Матхура была сделана из... Стены были в Матхуре, домов сделаны из полудрагоценных камней, таких как малахит, да, какие еще есть полудрагоценные камни. И изумруд — это драгоценный камень. Всякие там кошачьи глазы, телячьи глазы или какие там тигриные глазы, бирюза, много камней разных. Вот. Стены были вот сделаны из таких вот камней полудрагоценных. Инкрустированы золотом и драгоценными камнями. Матхура была потрясающим городом. Это был город Кришны. После ухода Кришны, у Кришны есть три места. Это Вриндаван, Матхура и Дварака. Как только Кришна ушел, Дварака сразу ушла под воду, скрылась в океане. Все вот эти вот острова, там огромное количество островов, они прямо на глазах ушли под воду. Это просто какой-то катаклизм был. Как только Кришна ушел, Вриндаван тоже сразу же опустел. Сразу же, очень быстро запустел. Буквально через несколько десятков лет он зарос джунглями, и ничего невозможно было найти. Ни дворца Нанды Махараджа, ни дворца Вришабхану, ничего. Но Матхура еще стояла, потому что в ней находился царь Джанамиджая. Она заполнилась в какой-то момент, и когда Кришна ушел, было принято решение, что всех жен Кришны нужно перевести в Матхуру. Вот их перевезли в Матхуру, 16 108 жен, дали каждый по дворцу, по 1000 служанок, вот они там жили. И все время они оплакивали уход Кришны. И вдруг все заметили, что одна жена по имени Калинди, она какая-то странная. Выключи, пожалуйста, все свои телефончики. Она какая-то странная, все плачут, она улыбается. Кришна ушел, она улыбается. И тогда эти жены взяли ее и завели в уголок. Это я подозреваю, это был большой уголок такой. Представьте, 16 тысяч жен, 16 тысяч, одну приперли к стенке. И спросили: «Калинди, что происходит? Почему ты улыбаешься? Почему ты не скорбишь? Кришна ушел». И она сказала: «На самом деле Кришна не ушел. Кришна здесь. Где он? Кришна в играх, которые писаны в Шримад-Бхагаватам». «А где этот Шримад-Бхагаватам?» Она сказала, мне рассказал Шримад-Бхагаватам Удава. Но так как я женщина, я слабая женщина, глупая женщина, я не могу передать Шримад-Бхагаватам так, как должна его передать. Вы должны его услышать от Удавы.